Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Господи, я пришел из Твоей вечности, Ты вызвал меня не на бессмысленные существования, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не осознавал ни себя, ни своего окружения. Ты дал мне это тело, наследие родителей моих, и подарил душу Твое наследие и чудесный дар Твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 15-й по Пятидесятнице, пред воздвижением и великому 12-му празднику Рождеству Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Дорогие наши радиослушатели, 14 сентября по старому стилю, 1 сентября, начало нового церковного года, начало индикта. И хотелось бы несколько слов сказать об этом празднике, который вспоминает Святая Православная Церковь. Итак, весна и осень. Во все времена были особенно важны для народов. Осень была началом нового года с древних, первобытных времен. Основание начинать год осенью указано отчасти самой природою и важнейшими событиями церкви ветхозаветной и христианской. Указание природы видно в том, что с окончанием лета обыкновенно оканчиваются жатва и труды года. По собранию плодов, как по достижении цели природы и земледелия, наступает новый кругооборот дел и новых надежд на будущее плодородие. Согласно с этим течением природы, осень, а именно седьмой месяц, сентябрь, был началом года у древнейшего из народов, у народа Божия, у евреев и других народов. Главным и основным числом в определении частей времени у евреев принято было число 7. Господь, Царь веков, положивший времена и лета во Своей власти и вонные к славе имени Своего и для нашего упокоения от дел житейских, узаконивший различные дни и праздники, дало повеление в Ветхом Завете праздновать седьмой и день, и месяц, и год. И седьмой или субботний год, и седьмой из седьмых или субботних годов. После 6 седмичных дней у евреев был праздник суббота, день седьмый. После 7 седмиц или 49 дней по Пасхе праздновалась Пятидесятница. Протекло 6 месяцев года, праздновалось новолетие года гражданского. Оканчивалось 6 лет, праздновалось новолетие года субботнего. Проходило 7 седьмин лет или 49 лет, праздновалось новолетие 50-го года, называвшегося юбилеем. Отсюда у евреев новолетие простого, новолетие года гражданского было троякое. Новолетие каждого года или новолетие простого года, новолетие года субботнего и новолетие юбилея. Новолетие у евреев были праздниками не только для людей, но и для всей природы. Они приносили с собой вожделенный покой не только человеку и скоту по плугу и серпу, косе и ножу, очищающему новоградную лозу. Юбилей был в полном смысле годом Господним для всех царств природы, необыкновенно радостным и приятным. Месяц сентябрь важнейший и по течению природы, священнейший и в устройстве ветхозаветной церкви, торжественнейший по многим и великим ее праздникам и событиям, и для христианской церкви был особенно знаменателен. В первый день седьмого месяца, когда праздновали в Ветхом Завете Новое Лето, Иисус Христос пришед в Назарет, где воспитан был, и, войдя по обыкновению своему в день субботний в синагогу, всенародно возвестил, яко днесь сбыся Писание сие во уши вашею. Дух Господень на мне, Его же ради помазамя, благовестите нищим, посламя исцелите сокрушенные сердцем, проповедайте пленным отпущение, а слепым прозрение, отпустите сокрушенные в отраду, проповедайте лето Господне приятным. Первый день сентября, говорит святой Димитрий, митрополит Росовский, сам законодавец, яви себя миру, сошед от горних, нося на себе Духа Отча и написуя закон Божий не перстом, но божественным своим языком и присладкими своими усты, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца нашего плотяных. Воспоминания всего священнейшего события, а также и память славной победы, которую в 312 году после продолжительной борьбы христианская вера при защитнике своем равноапостольном царе Константине одержала над язычеством в лице побежденного Максинтия и воцарилась в мире в лице царя Константина, сделавшегося после низложения Максинтия единодержавным. Святые отцы Первого Вселенского Собора определили начинать новое лето с 1 сентября. В 540 году греческий император Юстиниан, уничтожая летоисчисление от создания Рима, продолжавшееся в Римской империи, и приняв летоисчисление от сотворения мира, назначил и для всех дел своего государства началом года 1 сентября. С того времени круг года в Римской империи начинался с сентября. Это летоисчисление было господствующим по всей почти Европе до половины XV века. Вместе с христианской верой церковь греческая передала свое летоисчисление российской, которая сохраняет это летоисчисление доселе. Древнее начало года 1 сентября названо в церковном уставе латинским словом «Индикт». Это название произошло от постановления Августа Кесаря собирать продолжение 15 лет подати с народа для удобнейшего сбора подати и в память победы, одержанной при Акарнанском мысе Акциума за 30 лет до Рождества Христова, 1 или 2 сентября, решивший судьбу между Антонием и Октавием и доставивший Августу верховную власть в Римской империи, назначено было началом года время окончания жатвы, то есть месяц сентябрь. Период времени, с которого начинался 15-летний сбор подати, назвали римляне «индикт», «индиктио», то есть от слова «повеление» или «объявление о подати». Хотя христианский индикт не от римских царей узаконен, от небесного царя Христа, но именем римского индикта святые отцы назвали в IV веке 1 сентября 312 года, в котором благочестивый защитник веры и Церкви Христовой восторжествовал над гонителем христиан и приобрел власть единодержавия. Христианский индикт есть также круг времени, заключающий в себе 15 лет. В VIII веке Церковь приняла от святого Иоанна Дамаскина многие священные песнопения на первый день сентября. Разве мы не видим и теперь то, чем больше современный человек гоняется за счастьем, забывая об идеальном стремлении своей духовной природы, тем дальше и дальше будет оно от него, говорит митрополит Арсений Стадницкий. Жалобы на жизнь, как на бессмыслицу, как на проявление роковой злой силы, часто слышатся, и притом среди таких людей внешняя жизнь которых обеспечена и, по-видимому, обставлена хорошо. Ужас охватывает душу, когда смотришь на все, что совершается вокруг. Жизнь человеческая потеряла всякую ценность. Убийство и самоубийство сделались обычным явлением. Партийная вражда доходит до ожесточения и стонет, и воет в нужде и страдании несчастный мир, не зная, где найти ту регулирующую силу, которая предохранила бы от блужданий мысли и беспорядочности воли. Такую силу представляет одна религия, христианская в православном понимании. И я желаю, чтобы Новый год ознаменовался возвратом к забываемому нами святому православию, чтобы основы религии проникли в недра сердца людского. Если люди будут руководствоваться ее святейшими истинами, то обретут счастье, какового счастья я и желаю вам в наступающем году. Если человек имеет достаток и подает милостыню, то невозможно понять, есть ли у него любовь или нет, потому что он может давать не от любви, но для того, чтобы избавиться от каких-то вещей, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Любовь видна, когда человек дает сам, находясь в лишении. Допустим, я считаю, что у меня есть любовь, Бог для того, чтобы испытать мою любовь, посылает мне бедняка. Если у меня есть, к примеру, двое часов, одни хорошие, а другие немного испорченные, и я отдам бедняку испорченные, то это значит, что моя любовь второго сорта. Если я имею настоящую любовь, то отдаю бедняку хорошие часы. Однако впутывается ущербная логика. И мы говорим так, хорошие что ли отдавать для него, раз у него вообще не часов, хорошими будут и старые. И я отдаю ему старые часы. Но когда ты даешь старые, то в тебе еще живет ветхий человек. Если же ты даешь новые, то ты человек возрожденный. Состояние же, когда ты оставляешь у себя и старые, и новые, и не даешь вообще ничего, является адским. Геронда, как выйти из этого состояния? Надо размыслить так. Если бы на месте нищего был сам Христос, то что я бы дал ему? Безусловно, самое лучшее. Так человек понимает, какова настоящая любовь, принимает твердые решения следовать ее принципам и в следующий раз отдает лучшее. Вначале ему может быть немного трудно, но, подвязаясь таким образом, он достигает такого состояния, что, помогая другим, отдает и старые, и новые. Сам он, хотя будет и вовсе без часов, зато с Христом внутри и будет слышать сладкий стук своего сердца, играющего от божественной радости. Если у тебя взимают ризу, а ты отдаешь и ту срачицу, что имеешь, то тебя потом оденет Христос. Если тебе больно за какого-то несчастного, и ты помогаешь ему, то подумай, на какую бы ты пошел жертву, если бы сам Христос был на его месте. Так человек сдает экзамены в лице своего ближнего, верующий видит Христа. А Христос сам говорит, что делая что-то одному из несчастных, вы тем самым делаете это ему. Конечно, каждому подобает воздавать соответствующую ему честь, но любовь должна быть для всех одна и та же. Министр и нищий, генерал и солдат занимают в сердце человека верующего одинаковое место. Геронда. А почему иногда бывает так, что человек благодетельствуемый неуважительно ведет себя в отношении к тому, кто ему помогает? Встревает дьявол и подзуживает того, кому мы помогли. Дурно вести себя по отношению к нам, чтобы мы разгневались. Сделанное нами добро мы при этом теряем. Человек не виноват. Его подстрекает дьявол для того, чтобы лишить нас всего. Делая добрые дела, имейте всегда такое чувство, что вы обязаны их делать, и будьте готовы встретить искушение, чтобы вы не потеряли то добро, которое сделали, и весь прибыток с этого добра был вашим. Например, человек жертвует какие-то деньги, не желая выставлять это на показ, но встревает искуситель и подстрекает других сказать ему: «Ведь ты сребролюбец, ничего не пожертвовал, а такой-то сделал-то такое-то другое». Так дьявол вынуждает этого человека смиренно ответить: «Так ведь и я сделал такую некую малость, устроил больницу, или же враг побуждает его разгневаться и выдать, кто я? Я человек, сделавший и то, и се». И так он теряет все. Или дьявол подтолкнет того, кому человек оказал благодеяние, сказать ему: «Скряга, эксплуататор», чтобы благодетель ответил: «Кто я? Что ли, эксплуататор? Я человек, сделавший тебе добро, оказавший тебе такое благодеяние. Ах, он неблагодарный», — скажет он потом. «Ведь я, конечно, не хотел, чтобы он говорил мне спасибо, но уж, по крайней мере, мог бы признать то, что я его благодетель». Однако, если человек ждет признания своих заслуг, то он теряет все. Если же сделавший благодеяние в добром помысле скажет так: «Даже хорошо, что он забыл добро, которое я ему сделал», или так: «Может быть, он был расстроен или устал, и потому разговаривал в таком тоне», то он оправдывает ближнего и не теряет сам. Когда мы не ждем воздаяния, то имеем чистую мзду. Христос сделал для нас все, а мы его распяли. Как мы поем в храме: «За манну желчь». Итак, будем всегда стараться делать добро, не ожидая за него воздаяния. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию воскресное чтение недели 15 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, 15-ю неделю по Пятидесятнице Церковь в литургийном Евангелии благовествует о Божестве Иисуса Христа и о Его божественной премудрости. Фарисеи и саддукеи, посрамленные каждой порознь, собрались вместе, чтобы обольстить Его словом. Посему один из них, искушая Господа, спросил Его, «Кая заповедь больше есть в законе?» «Они знали, — говорит святой Златоуст, — что первая заповедь есть сия, возлюбивши Господа Бога твоего». Но ожидали, что Спаситель поправит ее, назвав себя самого Богом, и через то подаст им случай обвинять Его. Дав поучительный для искусителя ответ, Иисус Христос, желая обличить их неверие и вразумить, открыл им о себе, что и пророк Давид, вдохновенный от Святого Духа, называет Христа по человечеству сыном своим, а по божеству Господом. И никто же, можаше отвечати ему словесе, ниже смеише, кто от того дне вопросите его к тому». В чтении апостольском 15-ю неделю Церковь показывает, что Бог реки из тьмы и свету воссияти озарил и сердца наши, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. При начале творения Бог речи, говорит святой Златоуст, и ныне сам воссия, посему и мы при сиянии этого света видим не чувствам подлежащие вещи, а самого Бога через Христа». Но сокровище сие носим в скудельных сосудях, показывает, что в делах служения Богу нет ничего человеческого, а все Божие. Таким образом, при видимом уничижении обильно обитала в апостолах благодать Божия. Итак, Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 35 по 46. С кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Доколе я положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 35 по 46.
Благослови душе мою.
Итак, си две заповеди о любви – суть наибольшие в законе Божьем, и больше их не было и нет на земле. Это закон царский, коим держится небо и спасается земля. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки, говорит святитель Николай Сербский, Охридский и Жидский. Бог дал весь закон Моисею из любви, и Бог воспламенил пророков Своею любовью. Можно сказать, что первые четыре заповеди в ветхозаветном законе касаются любви к Богу, а остальные шесть — любви к ближним. Хотя все эти десять ветхозаветных заповедей являются лишь сенью Христова закона любви. Можно еще сказать, все благое, что человек способен сделать, проистекает из любви к Богу и из любви к ближним. И, наконец, можно сказать, все грехи, сколько их ни было и не есть, являются грехами или против любви к Богу, или против любви к ближним. Если далее пойти в размышлениях о глубине и широте сих двух Божьих заповедей, можно было бы свободно сказать, что на них утверждаются небо и земля, весь сотворенный мир ангельский и материальный. Вот чего достигли своим искушением сплотившиеся враги Христовы. Вот какую пламенную искру высекли они злобным ударом о камень. Они рассчитывали унизить и смутить Христа, но вместо того себя унизили до грязной персти, а Христа возвысили до престола вечного законодателя. Так все последние искушения предоставило Христу возможность себя бесконечно прославить. Нам же всем принести бесценную пользу, провозгласив нам заповеди о любви. После такого ответа Христова враги Его умолкли. После того никто уже не смел спрашивать Его. И более того, по рассказу евангелиста Марка, вопрошавший Господь-законник почти обратился в последователя Христова, так что Господь сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Ибо когда законник-искуситель выслушал неожиданный ответ Спасителя, он не мог удержаться, чтобы не воскликнуть: «Хорошо, Учитель, истину сказал ты». Добавив еще со своей стороны, что любовь к Богу и ближним есть больше всех всесожжений и жертв. Тот, кто думал победить, оказался побежден. Те, кто думал посрамить, остались посрамлены. И никто уже не смел его ни о чем спрашивать. Теперь пришел черед Христа спрашивать их, и Он спросил их: «Что вы думаете о Христе, чей Он Сын?» Говорят Ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Вопросом этим Господь хотел, во-первых, сказать, что он есть Христос, во-вторых, показать, что заблуждаются ожидающие Мессию как земного царя из дома Давидова, который прогонит римлян и сделает Израиль могущественным земным царством. В-третьих, что его искусители — суть его враги. И в-четвертых, что они, как враги Христа, который должен был прийти и пришел, будут побеждены и наказаны. Они говорят ему: «Давидов». Вот все что они знали. И Господь наш Иисус Христос был из дома Давидова, а значит, по их закону, сыном Давидовым. Но ведь и сам пророк Давид не представлял себе Мессию только как своего сына по крови, иначе он не называл бы его своим Господом. Ибо где это видано, чтобы предок называл своего потомка Богом? Но Давид по вдохновению провидел и познал двойную природу Христа, человеческую и божественную, и по вдохновению же назвал его своим Господом. Тайну воплощения Сына Божия Давид в давние времена осознал по своему пророческому вдохновению намного лучше, чем фарисеи и саддукеи, видевшие Христа собственными очами. Христос должен был родиться от его семени, и он по плоти родился от Пресвятой Девы Марии, которая была из дома Давидова, но он должен был прийти как предвечный Сын Божий по божественной природе своей. И как таковой он пришел. Господь приводит слова Давидовы не для того, чтобы их исправить, но чтобы их подтвердить. Все, что провидел и пророк, пророк Давид, истина. Все писанное сбылось. Обетованный Богом и ожидаемый людьми Спаситель пришел на землю и как Сын Давидов, и как Сын Божий. После своего воскресения и вознесения Он воистину воссел одесную престола величия на высоте. И воистину все враги Его пали под ноги Его. И больше того, Он получил власть превыше всякого начальства и власти, и силы господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. Теперь это явленная тайна, но тогда это было тайною явью. Потому Господь и говорит как бы не от Себя, но приводит пророчество Давидова, которое должно было быть известно иудеям. Конечно, им были известны речи и слова, но смысл сказанного и написанного был далек от них. Господь еще не хочет ничего им говорить от Себя, но спрашивает их о смысле слов закона, поскольку и они спрашивали Его о законе, а именно, какая заповедь в законе наибольшая. Он хорошо им ответил на их вопрос, но они не могли Ему ответить ни слова, и никто не мог отвечать Ему ни слова. И так оказалось, что Он знает закон, а они не знают, хотя они считали себя в области закона всеведущими. Господь знал не только слова закона, но его дух и жизнь. Они знали только слова без духа и жизни, и потому на самом деле не знали ничего. А то, что они знали, было лишь на гибель им самим и во вред народу их слушавшему. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Страх вселили в них споры с ним, в которых он всегда одерживал над ними победу. Итак, они не смогли уловить его в словах, чтобы осудить, и потому с этого времени они оставили слова и взялись за серебро и золото, дабы подкупить Иуду и лжесвидетели. И то, что им не удалось сделать с помощью слов, удалось с помощью серебра и золота. Но весьма жалким был их временный успех, ибо это последнее и самое грязное средство привело к обратному результату, как и все искушения словами. Оно принесло последнюю и окончательную победу Христу. Им же нанесло неотвратимый удар, ввергнув погибель вечную. Ибо едва прошло 3 дня с того, как они заплатили наемникам, взявшим Христа и лжесвидетельствовавшим против Него, как пришлось платить воинам, чтобы те не разгласили вести о воскресении Христовом. В 1000 раз лучше вообще не родиться, чем родиться и восстать против Бога. Всякий желающий посрамить Бога сам бывает посрамлен. Бог уже дает возможность еще больше прославиться. И сие дивно в очах наших, Господу нашему Иисусу Христу, да будет честь и слава ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в понедельник, 21 сентября, по старому стилю, 8 сентября, великий 210-й праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Итак, события, древность и важность праздника. Господь, восхотевший родиться на земле как человек совершенный для спасения мира, прежде уготовил среди Его свою пречистую Матерь. Она родилась в уничиженном у иудеев галилейском городе Назарете от праведных и целомудренных родителей Иоакима и Анны, имена которых сохранило предание. Епифаний говорит: «Иоаким значит приготовление для Господа, ибо от Иоакима приготовился храм Господень», то есть Пресвятая Дева Мария. «Анна» — благодать, потому что Иоаким и Анна получили благодать через зачатие от них благословенной Девы. По отце Дева Мария происходила от рода царского, по матери — от архиерейского, и таким образом она венчана славою и честью. Славою, как от корня царского, прозябшая честью, яко от архиерейского племени израсшая. Дева Мария была единственная, дочь Иоакима и Анны, рожденная ими в старости по их усердным молитвам, по обетованию и благословению Божию. Пресвятая Дева, говорит Иероним, названа Марию, ибо так назвал ее ангел, предвозвестивший родителям о ее рождении. Мария или Мариам с еврейского языка, говорит святой Епифаний, значит «госпожа и надежда», ибо она имела родень Господа, который есть чаяние языков. Мария, сделавшись Матерью Творца, говорит святой Дамаскин, действительно стала госпожей всех тварей. Воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы издревле установлен Церковью праздник. Указание на него можно находить в IV веке, в котором равноапостольная Елена, как пишут путешественники, основываясь на палестинских преданиях, соорудила храм в честь и память рождения Матери Божией. Указание можно находить также в писаниях святого Иоанна Златоуста, святого Прокла Епифания и Августина. В V веке о празднике Рождества Богородицы упоминается в служебнике Сакраментария Геласия. И в этом же веке Анатолий, епископ Константинопольский, написал на день Рождества Богородицы некоторые стихиры, ныне поемые церковью в этот день. В VI веке о праздновании Рождества Богородицы упоминает святой Григорий Двоеслов в своем Сакраментарии. В этом же веке Стефан Святоградский, в VII веке святой Андрей Критский, Сергий, патриарх Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, Герман, патриарх Константинопольский, в IX Иосиф Студит прославили события Рождества Богородицы многими песнопениями, коими и ныне церковь воспевает родшуюся Пресвятую Деву. Так с древних времен язык всяк православных похваляет и блажит, и славит пречистое Рождество Марии Богоневесты. Пресвятая Дева Мария родилась в Назарете, городе Галилейском, от праведных родителей Иоакима и Анны. Святой Иоаким происходил из колена Иудина и был царского рода Давидова. Он и жена его были очень добродетельны, щедро раздавали милостыню бедным и много жертвовали в храм. 50 лет прожили они в супружестве, но не имели детей, это их очень огорчало, и они горячо молили Бога даровать им чада, обещаясь посвятить ему дитя свое. Однажды Иоаким пришел в храм и спешил принести жертву Господу, но один из готовившихся также принести свою жертву Богу стал укорять его в том, что у него нет детей. Говорят, что Бог не благословил его детьми за какие-нибудь тайные грехи и что он недостоин приносить дар свой Богу. Иоаким, глубоко опечаленный, вышел из храма и, не возвращаясь домой, удалился в пустыню, где пасли стада его. Там он долго и слезно молился и просил Бога даровать ему детей и снять с него поношение пред людьми. У евреев бездетные супруги подвергались общему презрению. В то время как Иоаким молился Господу в пустыне, жена его, услышав о случившемся с ним в храме и видя, что муж ее не возвращается домой, стала неутешно плакать и, сидя в саду своем под тенистым деревом, задумалась о горькой судьбе своей. «Я, верно, грешнее всех в мире», — думала она, — «что лишь Бог меня счастья быть матерью лишил». И, подняв глаза к небу, она увидела на ветке дерева гнездо с маленькими птенцами. Еще грустнее стало Анне при виде детенышей, которых кормила мать, и она обратилась с пламенной молитвой к Богу. Вдруг она увидела пред собою ангела Божия, который сказал ей: «Анна, услышана молитва твоя, слезы твои и воздыхания дошли до Господа. У тебя родится дочь, и благословятся ею все племена земные, и дастся ею спасение всему миру. Ты назовешь ее Марию, что значит по-еврейски «Господство, госпожа, надежда». Ангел удалился, и Анна в великой радости дала обещание посвятить Богу дочь свою и поспешила в Иерусалим, чтобы в храме благодарить Господа. В тот же день и час ангел явился Иоакиму в пустыне и сказал ему: «Иоаким, Бог услышал молитву твою и явил тебе свою милость. Жена твоя Анна родит тебе дочь, и о рождении ее возрадуется весь мир. Ступай в Иерусалим, в храм Господень, там у золотых ворот встретишь жену свою, которой уже возвещено то же самое». Слова ангела исполнились, и 8 сентября по старому стилю, или 23 1 сентября у Якима и Анны родилась дочь Пречистая и Преблагословенная Дева Мария, и счастливые родители ее принесли дары в храме Иерусалимском, и там первосвященник при всем народе приветствовал Якима и благословил его. Пресвятую дочь свою святые богатцы Яким и Анна хранили как зеницу ока и не только любили как дочь, но и почитали, помня, что о ней сказал им ангел. Они оба скончались в глубокой старости, и церковь празднует их память 9 сентября. В порядке церковного богослужения празднование Рождества Пресвятой Богородицы продолжается 6 дней. 7 предпраздства и 12 сентября или 25 отдания праздника. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы есть великий 12-й вселенский, сообразно важности события в домостроительстве нашего спасения. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь и святые отцы прославляют высшую степень приближения Божества к благодатному единению с человечеством в лице предизбранной Девы, рожденной по обетованию Божию. Яким и Анна поношение бесчатства освободистося во святим Рождестве Пречистой чере своей. Святой Андрей Крицкий в слове на день Рождества Пресвятой Богородицы говорит: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати и истине. Ныне Создателю всего устроился одушевленный храм, и тварь уготовляется в новое божественное жилище Творцу». По словам святого Иоанна Дамаскина, день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы применился в радость. Дева Мария родилась от неплодной, потому что чудесами должно было предуготовить путь к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постоянно восходить от меньшего к большему. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Божьей своей благодати, в эти прекрасные, чудесные, предпраздничные дни Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии.